Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение первого послания апостола Павла Коринфянам. И сегодня мы обратимся к 10 главе этого послания. Начинается эта глава так. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили от духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Это образы для нас, дважды говорит апостол Павел. То есть он приводит, напоминает историю израильского народа, вышедшего из египетского плена в землю обетован. Напомним вкратце эту историю. Это важно, потому что это не событие израильского народа, не событие седой истории, даже не сюжет Ветхого Завета как таковой. Это притча о нас и притча для нас. Это то, что важно, что поможет нам выстроить свою собственную жизнь, так утверждает апостол Павел. Люди бегут от фараона. Фараон их настигает. В момент наибольшего кризиса вдруг по молитве Моисея, по воле Божьей, расступаются воды моря, и Моисей ведет за собой народ сквозь море Черное. Волны стоят справа, волны стоят слева. Проходя по дну этого моря, каждый проходящий понимает, что только невероятное, непостижимое, не какому, так скажем, контролю человека, не поддающаяся сила Божья держит эти волны над ним. Одно колебание божественного мановения, и все люди погибнут, и нет такой силы, которая могла бы их спасти. Когда Петр идет по водам ко Христу, он видит креста и идет. Но стоит он поглядеть вокруг, он понимает, что это невозможно. Что невозможно ходить по водам, и он начинает тонуть. Иногда в жизни человека происходят подобные события, когда он понимает, что происходит нечто невероятное. То, что обычно называют достаточно избитым словом, нынче избитым словом «чудо». Когда этого по всем законам жизни, физики, истории быть не может. Это происходит. Иногда это такое грандиозное явление, как переход израильского народа через Черное море. Иногда это вещи попроще. которые значимы и порой видны только самому участнику этих событий, но, может быть, случайному наблюдателю. Когда происходит нечто необыкновенное, человек опускается на дно, и вдруг какая-то сила вздымает его со дна пруда реки и полагает его на берегу. Человек попадает в аварию, вдруг какая-то сила выбрасывает его целого и невредимого и кладет аккуратно на лужайку возле дороги. Машина разбита, человек целый. Или как история, написанная в одной современной книге о том, как один человек был выброшен из падающего самолета, прямо в кресле. Самолет падал в горах, и это кресло оказалось на маленьком уступе в горе. Так и сидел человек в этом кресле, на этом уступе, пока его не нашли спасатели. То есть и таких вещей можно собрать великое, великое множество, когда происходят подобные вещи. И когда они происходят, неважно, что думают слушатели или читатели, неважно, что думают люди, которые не являются участниками этого события, потому что оно не для тех, кто будет об этом слушать или читать. Чудо происходит для человека, который является участником этого события, в данном случае для народа. И народ совершенно очевидно, он не выдумал это, он чувствует, что одно колебание, все это море обрушится. Оно и обрушится, когда египтяне вступят и попытаются пройти этим же путем, они погибнут. А израильский народ весь, от мала до велика, в огромном количестве, около 1,5 миллиона человек, как минимум, проходит через это море по дну, и огромные толщи воды над ним стоят. Почему это важно? Они понимают, что они проходят через смерть. Смерть. Они прошли через смерть, потому что пройти через бездну и остаться живым невозможно. Это все равно, что пробежать через пропасть. Ни почему. Даже не по маленькой дощечке, а просто не почему. Перекрестить бездну и пойти на другой уступ через ущелье, через пропасть, перебежать туда. Говорят, такое случалось. Видели в 60-е годы в горах Кавказа, у скрывавшихся там подвижников. И вот человек — это чудо, это одно. А человек, пробегающий, он понимает, что он бежит над бездной. И он должен давно, чтобы суметь это сделать, он должен внутренне умереть, решиться умереть во Христе, со Христом, с Богом, ради Бога, пройти через опыт смерти, всего себя вложив в руки Богу, что отныне я понимаю, я чувствую, я переживаю, вся моя жизнь в руках Бога. Вот этот опыт смерти для самоорганизации, для того, чтобы умереть для жизни по своей воле и вручить себя в руки Божьи, и нужен был этот опыт прохождения израильского народа через Черное море. Это опыт, буквально каждый был прочувствован. Все, теперь я не распоряжаюсь своей жизнью. Она от меня не зависит. Если бы я был хозяином своей жизни, я бы давно умер. Но я живу, потому что Бог так хочет. Значит, я живу, и жизнь моя, и смерть моя зависит не от меня, а от всемогущего Бога, которому действительно стоит припасть и научиться у него, что он от меня хочет. Поэтому прохождение израильского народа через Черное море и есть прообраз крещения. Потому что погружение в купель, именно погружение, как это было издревле и сейчас возвращается эта практика, человек должен погрузиться, замереть под водой, понимая, что он умирает. Это образ смерти. Конечно, менее, так скажем, психологически рельефный, чем прохождение через бездну морскую, когда волны стоят справа и слева и могут обрушиться в любое мгновение. Но все равно человек, погружающийся в купель, должен пережить то же самое. Жизнь отныне не моя. Я вручаю в руки Божьи. Дальше израильский народ проходит, окружаемый облаком. Это облако его всего покрывает от египтян. Они все как бы пропитаны, вот как самолет, входящий в плотные слои облачности, весь объят этим облаком, весь в каплях этой облачной влаги, или как в высоких горах, когда низкая облачность, автомобиль въезжает в эту облачность, и кругом облако, кругом вот эта роса облачная. И вот так же шел народ, весь объятый облаком, руководимый Моисеем, и это облако, поскольку действительно был присутствующий здесь Бог, сопровождавший их как огненный столб ночью и как облачный столб днем. И вот этот облачный столб покрыл их, и в этом облаке они прикоснулись, насколько могли прикоснуться, к благодати Святаго Духа. Это же облако потом покрыло храм, построенный Соломоном. Это же облако покрыло апостолов на горе Фавор. Знак присутствия Бога, знак присутствия благодати Святаго Духа, как прообраз мира помазания, сходящий благодати Святаго Духа. А Моисей был вождем, тем, кого нужно слушать. А кого же еще слушать, если отныне все мои человеческие размышления, человеческие подпорки рухнули? Я не знаю, как дальше жить, потому что, будь я хозяином своей жизни, я давно погиб, работая рабом в Египте, или был истреблен войском фараона на берегу Черного моря. Мои силы больше не могут меня спасать. Так как же мне теперь строить свою жизнь, если мой разум, моя воля, мое впечатление и мой жизненный опыт стали бессильными? Надо слушать того, кто знает Бога, кто посредник между Богом и мной. Надо слушать Моисея. И люди слушаются, куда же им деваться. И вот это все вместе и является прообразом крещения, и не только прообразом, а в некотором смысле реализацией крещения для этого народа. Потому что Моисей действительно был посредником между народом и Богом. Потому что капли облачные, окружающие их, были действительно Богом, присутствующим здесь и руководящим ими. Потому что перехождение через непреодолимую преграду было действительно опытом прохождения через непроходимую преграду смерти. И поэтому апостол Павел говорит, все крестились в Моисее, в облаке и в море. Море, как вода, в которой погружается наша воля, наша жизнь по закону мира сего. Облако, как благодать, оживляющая наши сердца, вдохновляющий их жить по воле Божьей. И Моисей, как вождь, пастырь, путеводитель, знающий, куда идти, и ведущий нас к Богу. А дальше, выйдя из этой воды, покусившись на что египтяне потонули, они вступили не в землю обетованную, они вступили в пустыню. В этой пустыне они жаждали, им был дан камень, из которого истекала вода. Вот апостол Павел говорит, что этот камень Христос, что это не просто скала, из которой потекла живительная влага, что камень этот Христос, что для израильского народа это было прикосновение к благодати и указание на то, что чтобы пройти через пустыню и достигнуть Царства Божия, земли обетованной, нужен Христос. И только причащаясь, прикасаясь к благодати Христа, можно пройти через пустыню и быть способным войти в царство, уготованное Богом. И вот в этом смысле шествие израильского народа через пустыню является прообразом для каждого христианина и современного, и живущего 2000 лет назад. Люди приступили к Богу, все крестились и получили благодать Святаго Духа в таинстве миропомазания. В знак того, что они слушаются Бога, слушаются воли Божьей, каждому вступающему в церковь были острижены волосы. Его постригли в знак отсечения своей воли. Он верит Христу и идет за ним в Царство Божье. Но на самом деле это не конец пути. Это даже не промежуточный этап. Это начало пути. Человек, приступающий к крещению, только начинает жить. До этого он не жил. Как израильский народ, который был рабом в Египте, он не может назвать свое существование жизнью. По мысли церкви, ныне, возможно, не принимаемый всеми, кто слышит такое церковное свидетельство, но жизнь до крещения – это жизнь по воле князя, господствующего в воздухе, князя тьмы, князя злобы, который является нашим господином до тех пор, пока мы приступили к крещению. Поэтому невозможно ни 2000 лет назад, ни сейчас приступить к крещению иначе, как будет совершен чин, особый чин оглашения, когда, или как раньше назывались, экзорцизма, когда читаются заклинательные молитвы, запрещающие от лица церкви, запрещающие дьяволу приступать к нам и вредить нам силою Господа, силой Бога, разумеется, не чей-либо другой еще. И заклиная дьявола, что он отныне не имеет власти и должен отойти по воле Бога от этого человека, скрепляется эта заклинательная молитва добровольным отречением человека от сатаны. То есть человек отрекается ведь не только от сатаны. Он должен до этого момента хоть сколько-нибудь осознать, что жизнь его была неправильна. Как бы она ему ни нравилась, но она была неправильна, потому что в его жизни не было Бога, не было Христа. Он чувствовал его, он томился по нему, он шел, но если он действительно хочет заключиться в объятия ожидающего Господа, он хоть какой-то частью своего сознания должен почувствовать, что его жизнь была, ну, по крайней мере, неполноценна, потому что в его жизни не было главного, не было Бога, который дал ему бытие, не было Христа, который за него умер именно благодаря этой смерти и благодати Божьей, и каждый из нас жил и дожил до своего дня крещения. Потому что если поставлены мы были этой благодатью, все бы были погублены человекоубийцей, который только этого и ждет. И поэтому жизнь до крещения как бы и не жизнь. И она начинается теперь по-новому, по воле Божьей. И эту волю Божью надо знать. По крайней мере, прочитать Евангелие и руководствоваться Евангелием своей жизни, слушать слова Господа. И вот человек, пройдя через крещение, начинает жить. Но чтобы жить, потому что он не в Царство Божье попадает после крещения, разве что он крестится на смертном одре. А люди крестятся, чтобы начать свой путь к Царству Божьему. Но этот путь проходит через пустыню. И другого пути в Царство Божье нет. После крещения нас ждет скорбь. Пустынная скорбь. Почему? Потому что мы должны утвердить свою жизнь как жизнь верного человека. Таинство благодати Святаго Духа, таинство миропомазания, крещение, все благодатные дары даны нам даром. Мы их не заслуживали и никогда не заслужим. Но теперь надо принести плод этого доверия к нам Богу. Должны показать, что мы верим в Него и хотим действительно осознанно идти в Царство, уготованное нам. Мы действительно хотим стать такими, какими Он нас хочет видеть, какими Он нас задумал и какими Он нас создал. Это наш свободный выбор. Но возможность этого выбора осуществляется, дается только человеку, живущему верой. То есть не то, что мы идем просто. Идти-то мы можем, передвигать свои ноги можем только тогда, когда верим, что там правда из Царства Божьего, что Бог правда с нами, что Он нас не кинул. Простые, собственно говоря, вещи. Крестившись, мы должны жить по вере. Но сохранить свое бытие веры человек может только тогда, когда постоянно приобщается к Христу для того, чтобы утверждать свое бытие как жизнь верующего человека, возрастать в вере, умножать свою жизнь в вере, плоды жизни веры и не погибнуть в пустыне, как погибли многие. И на это множество апостол Павел и указывает, что люди вместо того, чтобы устремляться к Царству Божьему и постоянно поддерживать свои силы с верой, обращаясь ко Христу, прося их укрепить на пути скорбном и сложном, на пути пустынном, но на пути в Царство Божье, вместо этого люди уклонялись в идолопоклонство, в ропот, похоти, в искушение и гибли. И из тех-то, которые вышли из земли египетской в зрелом возрасте, до земли обетованной-то дошло 2 человека. И вот на то, чтобы не случилось этого, апостол Павел и пишет, не возвращая нас к истории, а помогая понять, что это все очень важно. Крещение не завершает жизнь человека, а начинает. И теперь начинается борьба, путь. Мы должны постоянно стремиться, употреблять усилия, чтобы стремиться в Царство Божье. И на этом пути мы должны следовать за Христом, верить Ему, идти за Ним и причащаться Ему, чтобы поддержать свой изнемогающий дух и укрепить свою шатающуюся веру. Это не то, что мы крестились и спаслись. Крещение не означает только спасение. Оно может быть началом спасения, если человек будет всю жизнь жить так, как и должен жить крещенный человек, слушаясь, повинуясь Христу и идя на голос Его, следуя за Ним в то царство, которое Он нам приготовил. А можно креститься и не слушаться, и жить свое удовольствие, и мечтать о том, чтобы вернуться к прежней жизни, негодовать на то, зачем вообще все это произошло, я и не хотел этого. Я хочу жить так, как мне было в Египте. Пусть рабом, но зато вдоволь кушать мясо с чесноком. Пусть меня будут бить, зато никто не будет требовать от меня того, чего я не вижу перед своими глазами. Все можно вынести, даже рабство, лишь бы было сытно, комфортно, и можно было делать грехи. Не надо верить, а все вот дается так, как привыкли жить все люди, по страстям и похотям. И вот этот выбор происходит с каждым человеком не только креститься ему или не креститься, но в гораздо большей степени после крещения. Потому что, как и Христос говорит, что те, которые не имеют веры, но даже если и крещены, те будут осуждены. Крещение есть начало пути к Богу. Открывается возможность войти в Царство Божье. Но эта возможность реализуется только тогда, когда человек, вступающий в эту возможность, живет верой и слушается своего Бога. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.